эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе доклад грузинского народного защитника не понравился грузинской мечте. Анатолий Бибилов рассказал о своих планах на посту президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия и своих отношениях с Эдуардом Кокойте. В Сухуми состоялось первое заседание нового состава парламента самопровозглашенной Республики Абхазия. Избран спикер. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Кремле прошла встреча Путина и Тиллерсона. Дональд Трамп обсудил проблему КНДР с главой Китая. США призвали Венгрию пересмотреть закон против университета Сороса. Госсекретарь США прилетел в Москву 11 апреля из итальянского города Лука, где главы МИД стран Большой Семерки обсуждали в том числе пути воздействия на Россию с тем, чтобы изменить ее отношение к Башару Асаду. Тиллерсон заявил, что поддержка Дамаска не отвечает стратегическим интересам Москвы. Именно на официальный Дамаск Соединенные Штаты и другие западные страны возлагают вину за применение химического оружия против мирного населения в провинции Идлиб 4 апреля. В ответ 7 апреля США нанесли ракетный удар по базе сирийских ВВС, с которой, как считает Вашингтон, был совершен авиарейд с применением отравляющих веществ. Президент США Дональд Трамп говорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпинем по поводу того, что он назвал угрозой со стороны Северной Кореи. В своем твиттере Трамп написал, что очень хорошо поговорил вчера вечером с президентом Китая в связи с угрозой Северной Кореи. Телефонный разговор состоялся после того, как Трамп ранее написал в твиттер, что Вашингтон решит проблему самостоятельно, если Пекин не будет делать больше для обуздания ядерной программы Пхеньяна. Председатель КНР подчеркнул, что Китай выступает за решение проблем мирными средствами, сообщает государственная телекомпания Китая. КНР предупредила Соединенные Штаты против применения силы. Трамп ранее приказал авианосной группе во главе с авианосцем Карл Винсон отправиться к Корейскому полуострову, чтобы сдержать ядерные и ракетные проекты Северной Кореи, которые она разрабатывает вопреки резолюциям ООН и санкциям США. Трамп также призвал Китай сделать больше для сокращения ядерной программы Северной Кореи, когда он встретился с председателем КНР на прошлой неделе во Флориде.
«Эхо Кавказа. Новости».
США призвали Венгрию приостановить вступление в силу закона, угрожающего закрытием Центральноевропейского университета Джорджа Сороса. 10 апреля закон был подписан президентом Яношем Адером, несмотря на массовые протесты в Будапеште и осуждение мировой общественности. Европейская комиссия грозит подать суд на Венгрию из-за ряда политических шагов премьера Виктора Орбана, в том числе принятия закона против университета Сороса. Об этом заявил в среду первый заместитель председателя Еврокомиссии Франц Тиммерманс. В Будапеште сегодня ожидается новая демонстрация в поддержку Центральноевропейского университета. Выходец из Узбекистана, подозреваемый в совершении теракта в центре Стокгольма в 2015 году, пытался уехать в Сирию, чтобы воевать на стороне исламистов. Об этом агентству Reuters сообщили источники в службах безопасности Узбекистана. По данным собеседников агентства, задержанный Рахмат Акилов – этнический таджик. После переезда в Швецию он попал под влияние экстремистской группировки «Исламское государство». Его задержали на турецко-сирийской границе и депортировали в Швецию в связи с тем, что у него там был статус беженца. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сайлу признал взрыв в городе Диярбакыр терактом, ранее сообщалось, что он был бытовым. Ответственность за нападение взяли на себя курдские боевики из запрещенной в Турции курдской рабочей партии. По данным МВД, в ходе расследования обнаружен подземный туннель, куда была заложена взрывчатка. По подозрению в подготовке к теракту задержано 5 человек. Взрыв произошел 11 апреля. В местном отделении полиции погибли 3 человека, более 10 ранены. Лидер экстремистской группировки Абу Саяф Муаммар Аскали убит армией Филиппин. Западные страны считают Муаммара Аскали виновным в убийстве заложников. Аскали, также известный под именем Абу Рами, убит правительственными войсками на острове Бахоль во вторник. В ходе перестрелки, которая длилась несколько часов, погибли как минимум 6 боевиков, а также 3 военных и полицейских, передает издание Аль-Джазира. Пресс-секретарь президента Филиппин Эрнесто Абела назвал гибель Аскали серьезным ударом по группировке. Абу Саяф основана в начале 90-х годов, на счету боевиков десятки нападений на мирных граждан на Филиппинах, похищение людей и убийств. В 2014 году несколько ячеек Абу Саяф посягнули на верность экстремистской организации «Исламское государство». В России обе группировки признаны террористическими и запрещены.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. Парламент Грузии приступил к комитетским слушаниям доклада народного защитника о состоянии защиты прав человека и свобод за 2016 год. Документ был направлен в законодательный орган 31 марта. Сегодня, в ходе слушания в Комитете по правам человека и гражданской интеграции, которое длилось около 5 часов, не обошлось и без словесной перепалки между депутатами от правящей силы и оппозиции. Замечания у мечтателей были и к самому народному защитнику. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Омбудсмен Учен Ануашвили в начале доклада сообщил депутатам, что постарается быть максимально кратким. Задача не из простых. Его доклад о состоянии защиты прав человека и свобод за 2016 год содержит около 900 страниц. В них подробно говорится о том, что прошедший год с точки зрения фактов нарушения прав граждан на неприкосновенность личной жизни оказался хуже 2015-го. Имеется в виду слив скрытых видео, аудиозаписей в соцсетях и то, что на все эти факты не было должного реагирования со стороны правоохранительных органов. До сих пор никто не наказан, не понесли должного наказания и зачинщики беспорядка в ходе промежуточных выборов мая 2016 года в селе Корцхели региона Самегрело. Обратил внимание народный защитник и на то, что участились факты превышения полномочий со стороны полицейских, на что руководство МВД не реагирует должным образом. При этом Учен Ануашвили решил привести пример не из прошлого года, а из текущего. Беспорядки в Батуми, имевшие место 11-12 марта.
Участники демонстрации на протяжении почти всей ночи уничтожали частную собственность, наносили вред инфраструктуре города, а полиция никак не реагировала на это в течение нескольких часов. Недостатки быстрого и эффективного реагирования со стороны правоохранителей вынуждают делать вывод, что государство не справляется с таким кризисом.
В зале присутствовал замминистра внутренних дел Шалва Хуцишвили. Он должен был рассказать депутатам о том, как его ведомство в течение года следовало рекомендациям народного защитника. Но вместо этого замминистра предпочел атаковать сам. Большая часть замечаний омбудсмена кажется ему необоснованной. Это касается и батумских событий, когда, по его утверждению, силовики не растерялись, а действовали с учетом защиты прав человека.
В результате сегодня мы имеем, к примеру, не 20 пострадавших или одного погибшего человека, а несколько поврежденных автомобилей и выведенную из строя инфраструктуру. Ущерб оценивается в 100 тысяч лари. Полиция, у которой после прошлых акций протеста был плохой опыт применения неадекватности, силы, полиция, которая действовала в условиях спонтанной акции, параллельно осуществляла сбор информации, мобилизацию ресурсов, действовала точно так, как должна была действовать. И мы решали этот вопрос в соответствии с европейскими стандартами.
Замечания омбудсмена к сотрудникам правоохранительных органов задели и других мечтателей. На совет Учен Ануашвили наряду с патрульными, оснастительными наплечными видеокамерами и участковых инспекторов МВД, один из них, Рад Ионатамишвили, возразил: «Мы что, из полиции и реалити-шоу будем делать?»
В прошлые годы в 90% рекомендаций шла речь о том, что полиция не должна быть политизированной, и что множество фактов нарушения прав человека имели системный характер. Сегодня грузинская полиция соответствует современным европейским стандартам. Мы стоим на правильном пути развития. Она свободна от политических мотивов и стоит на защите наших граждан и всей Грузии.
Другие мечтатели выступали в том же духе, вспоминая о том, что в годы правления нацдвижения доклад народного защитника в парламенте даже не рассматривался, а лишь принимался к сведению. Сгладить острые углы постарался заместитель главы профильного комитета Гедеван Пупхадзе. Он поблагодарил аппарат народного защитника за проделанный труд, попросил их не обращать внимания на некоторые недостатки внутреннего характера и заявил, что грузинская мечта в целом заинтересована в том, чтобы институт народного защитника был сильным и эффективным. Комитетские службы слушание доклада народного защитника продлятся предположительно до мая. Затем его обсудят на пленарном заседании. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
ЦИК самопровозглашенной Республики Южная Осетия объявил окончательные итоги президентских выборов. Спикер парламента Анатолий Бибилов выиграл их в первом туре, набрав 54,8% голосов. Сегодня же избранный югоосетинский президент провел первую большую пресс-конференцию, на которой рассказал о будущей команде, главных приоритетах и отношениях с экс-президентом Эдуардом Кокойте. Зарина Санакоева о главных тезисах Бибилова.
На первую пресс-конференцию избранного президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова в пресс-центр Государственного комитета информации были приглашены практически все журналисты и СМИ Республики, а также общественные деятели. Сам Бибилов появился с офицерской пунктуальностью, не опоздав ни на минуту. Он не стал отнимать много времени у журналистов своим приветственным словом, в котором поблагодарил народ Республики за проявленную активность, ЦИК за проделанную работу, а президента за принципиальность. Один из первых вопросов касался предполагаемых кадровых назначений. Новоизбранный президент ответил без конкретики.
В первую очередь будут привлечены те специалисты, которые у нас есть. В первую очередь это, как говорят, местные кадры. Я не отрицаю, без сомнения, что нам нужны специалисты по узким направлениям. Конечно, мы будем привлекать и специалистов по совершенно разным направлениям узким, профильным. И в любом случае это будут люди, которые будут в какой-то степени, может быть, советниками, может быть, заместителями, но не привлекать этих людей, не опираться на опыт Российской Федерации, в частности, могу сказать, там, даже по сельскому хозяйству, мы на этом не имеем права.
Дальше стала прослеживаться особенность пресс-конференции. Бибилов не был настроен на конкретику, предпочитая обходиться обтекаемыми, даже осторожными определениями. Отвечая на вопрос о первых указах в качестве президента, Анатолий Бибилов заявил.
В первую очередь я все-таки считаю, что надо навести порядок. Порядок по взаимодействию ветвей власти. Не отрицаю, что та реформа, которая начата, реформа судебной системы в мае 2014 года, мы обязательно доведем до конца. Законы, которые и без разницы, кто является инициатором этих законов конституционных, это будут простых законов нормативно-правовых актов, я думаю, что они должны решаться не на уровне комитета, не на уровне президиума и даже сессии, а на уровне экспертов, которые должны работать до того, как эти законы будут обсуждаться на комитете парламента, кажется, в направлении, конечно, на президиум и далее на сессии. Я думаю, что эффективность от такого взаимодействия исполнительной и законодательной власти будет гораздо выше, чем сегодня.
Сказал Бибилов. Я решила задать вопрос о взаимоотношениях с Эдуардом Кокойте, который на этих выборах поддержал кандидатуру Анатолия Бибилова. И здесь он постарался быть предельно осторожным. Бибилов вновь напомнил, что не делит людей по политическим симпатиям.
Что касается непосредственно Эдуарда Бибиловича, да, это политическая фигура, да, человек, который 10 лет был президентом Республики Южная Осетия, но переговоров по должностям, да, никаких мы не проводили, равно как и на сегодняшний день не проводили никаких консультаций или переговоров по должностям для Гоблоева Ивана Эдуардовича, для Тибилова Леонида Харитоновича. Я думаю, что люди, которые меня поддержали, и люди, которые завтра могут сделать для Южной Осетии в своей сфере так, что-нибудь, имеется в виду, покажут свою эффективность своей работы, конечно, они будут привлечены.
Один раз Бибилов все же сорвал аплодисменты жестким заявлением. Оно касалось борьбы с распространением наркотиков, темы, которая за последние 5 лет стала актуальна в обществе. Имен не прозвучало, но все поняли, что речь идет о приближенных к первым лицам республики людям.
Это фактически уничтожение осетинского народа. Мы, конечно, это не позволим делать. И не жестко, жестоко будем пресекать все возможные такие проявления, которые будут с этим связаны. Ни один человек не должен говорить в Южной Осетии, что вот там продают какую-то гадость, и у него есть крыша где-то наверху, поэтому его никто не трогает. Будем трогать. И будем трогать очень больно.
Размышлять, что имел в виду осторожный Анатолий Бибилов под теми или иными словами, осталось недолго. К исполнению своих обязанностей он приступит 22 апреля. На этот день назначена инаугурация новоизбранного президента Южной Осетии. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Многие наблюдатели уже несколько недель предвкушали острую борьбу, яркие полемические выступления на сегодняшнем заседании парламента 6-го созыва самопровозглашенной Республики Абхазия, на котором избирались спикер и его заместители. Но этого, по свидетельству нашего сухумского корреспондента Виталия Шария, не получилось.
Сегодня, спустя ровно месяц после первого тура выборов в парламент Абхазии 6-го созыва, состоялось первое организационное заседание его первой сессии. По традиции всех последних созывов проходило оно в Большом зале заседаний Кабинета министров республики, и по той же традиции обещало наблюдателям драматическую борьбу в ходе выдвижения и тайного голосования за места спикера и его заместителей между провластными и оппозиционно настроенными депутатами. Особую интригу нынешним выборам руководителей парламента придавало то, что в народное собрание сумели пройти экс-президент Абхазии Александр Анквап и некоторые другие известные оппозиционеры. Но разговоры о том, что кто-то из них, наверное, будет бороться за место спикера, рассеялись как дым после второго тура выборов более 3 недель назад, когда определились имена 34 из 35 парламентариев и стало очевидно, что для этого оппозиционеров количественно слишком мало. Последние дни в обществе уже уверенно говорили, что спикером станет 71-летний Валерий Кварчия, стабильный сторонник ныне действующей исполнительной власти, который, как старейший депутат парламента, должен был и открыть заседание. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил депутатов парламента 6-го созыва с началом работы. Была избрана счетная комиссия из 3 человек. Депутат Михаил Сангуле с места предложил спикеру кандидатуру Валерия Кварчия. Затем поднявшийся на трибуну самый молодой депутат парламента, 27-летний Лаша Ашуба, подчеркнув свою независимость как парламентария, выдвинул спикера Батала Табаго, тоже подчеркнув его независимость. А Илья Гуни, которого кандидатом в спикеры выдвинул депутат Алмаз Джапо, взял самоотвод, сославшись на отсутствие опыта депутатской работы. После перерыва на тайное голосование избранный председателем счетной комиссии Валерий Агрба зачитал протокол номер 2 заседания комиссии.
Кварчи Валерий Ермеевич. За 20, против 10. Табаго Батал Иванович за 10, против 20. Недействительных бюллетеней 4. По итогам тайного голосования спикером Народного собрания парламента Республики Абхазия 6-го созыва избран Кварчия Валерий Ермеевич.
Ведущий заседание поставил на голосование утверждение протоколов счетной комиссии и продолжил.
Таким образом, по итогам голосования спикера парламента избран, не знаю как сказать, как видите, не по моей воле я вынужден далее вести наше заседание.
Далее на заседании Михаил Сангуле, Левон Галустян и Саид Харазия были избраны вице-спикерами парламента Абхазии. Кандидатура Натали Смыр тоже была выдвинута на пост вице-спикера, на который претендовал и Харазия. Но она также взяла самоотвод ввиду того, что впервые избрана депутатом парламента и не имеет опыта работы. Сангулия в ходе тайного голосования поддержала 29 парламентариев, Галустяна и Харазия по 31. Единственным из вице-спикеров еще до своего избрания с трибуны выступил Саид Харазия. Многие мои коллеги расходились с заседания разочарованными, в частности и почти отсутствием борьбы во время выдвижения кандидатов в руководители парламента. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Конституционная комиссия, задачей которой была разработка проекта поправок в основной закон Грузии, на этой неделе завершает свою работу. Заключительное заседание созданного при парламенте органа в знак протеста покидают представители политических партий. Причина в некоторых деталях проекта новой конституции, которые стали известны уже и широкой общественности. Что намерены изменить представители правящего большинства и реакции несогласных в материале Владимира Унанянца.
Президента Грузии отныне будет избирать не народ, а 300 делегатов-представителей. Такой порядок подразумевает документ, разработанный Конституционной комиссией. В частности, в избрании главы государства будут участвовать депутаты парламента, все члены представительных органов Абхазской и Аджарской автономных республик, а также лица, подобранные с учетом результатов выборов в местное самоуправление по пропорциональным спискам. Возрастной ценз для главы государства увеличится с 35 до 40 лет, а обязательный срок проживания в стране – с 5 до 15 лет. Еще сильнее ограничит новая конституция и функции президента. Он больше не будет курировать вопросы безопасности и обороны, а Совбез, ныне действующий при главе государства, будет собираться только в случае военных действий. Более того, президент больше не будет верховным представителем страны на международной арене и не сможет представлять кандидатов в судьи и председателя Верховного суда. Эта прерогатива перейдет Высшему совету юстиции. Парламентские выборы, в свою очередь, пройдут по пропорциональной системе, но нераспределенные мандаты получит партия-победитель. Запретит новая конституция и создание избирательных блоков. Такое видение правящей партии будущего избирательной системы страны вызвало волну протеста со стороны оппозиции и части экспертов. Представители партии «Государство для народа» и вовсе демонстративно покинули ряды Конституционной комиссии. Другие, как, например, «Единое национальное движение», намерены пересмотреть свое участие в процессе, говорит представитель партии Саломе Самадашвили.
К сожалению, явно выражено желание правительства игнорировать общественное мнение и мнение оппозиционного политического спектра по поводу Конституции. Очень жаль, что правительство так поспешно пытается принять наиважнейший для страны документ, несмотря на то, что существует целый ряд мнений, противоречащих представленному проекту. Мы обсудим все эти процессы, и после соответствующего рассмотрения партия примет решение о том, как мы продолжим защищать общественные интересы в рамках конституционного процесса.
В грузинской мечте демарш считают контрпродуктивным. По словам одного из лидеров партии власти Гии Вольского, еще много вопросов требует обсуждения, и дистанцирование от дебатов не пойдет на пользу стране. Также, по словам депутата, контрпродуктивным является чрезмерный ажиотаж вокруг намерения партии власти уточнить понятие брака как союза мужчины и женщины с целью создания семьи. Как заявил Вольский, в грузинской мечте считают это необходимым, тем более что данную позицию усиливают подписи более чем 200 представителей общественности. Если же кто-то не согласен, это все равно не должно стать причиной объявления бойкота. Впрочем, представители экспертного сообщества, несмотря на критическое отношение ко многим пунктам документа, в отличие от политической оппозиции, не намерены демонстративно покидать ряды Конституционной комиссии. Они надеются повлиять на процесс и добиться большей конструктивности со стороны правящей партии, апеллируя в случае надобности к Венецианской комиссии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вновь абхазская тема. Вчера вечером судебная коллегия Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия огласила резолютивную часть приговора в отношении 8 обвиняемых в посягательстве на жизнь экс-президента Александра Анквабы, убийстве сотрудников охраны Тенгиза Пандария и Рэмзига Цугба. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
С 2005 года Александр Анквап пережил 6 покушений. Последнее было совершено 22 февраля 2012 года. Судебный процесс начался 5 ноября 2013 года. Прошло 163 судебных заседания. Было рассмотрено около 45 томов дела. Суд длился до марта 2016 года, после чего год процесс неоднократно срывался по разным причинам. В частности, подсудимый Анзор Будба, который был отпущен под поручительство, представлял медицинские документы о невозможности явки в суд. Ему диагностировали рак. Однако суд нашел возможность закончить процесс, хотя частично. 20 марта 2017 года судебная коллегия изменила меру пресечения Будба на содержание под стражей, и Анзора Будба объявили в розыск. А вчера состоялось заседание, которое завершилось окончательным вердиктом для тех подсудимых, которые находятся под стражей. В качестве гособвинителя в судебном процессе за все эти годы участвовало 4 представителя Генеральной прокуратуры. Один из них – начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба. Он рассказал «Эху Кавказа» о вчерашнем заседании.
По итогам рассмотрения в отношении Хашиг Рамзи Фимбеевича и Хутаба Астамура Гариповича, которые непосредственно принимали участие в обстреле данной колонны, были приговорены к максимально возможным наказанию, за исключением пожизненного срока, приговорены к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В отношении Хутаба Алхаса Гариковича суд с учетом частичных признательных показаний, данных им в ходе судебного следствия, он говорил, что фактически сам совершил все это нападение. Суд снизил ему наказание до 19 лет лишения свободы, также с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В отношении братьев Читанавовцев, это Эдгар и Эдлар, которые обвинялись по эпизодам 2007 года, выстрел с моста, также эпизодов покушения на главу администрации Пицунда, незаконном хранении огнестрельного оружия. Суд назначил им наказание в виде 15 лет в отношении Эдлара Читанава и 14 лет в отношении его брата Эдгара Читанава. Гицба Рустан, который незаконно хранил огнестрельное оружие по месту своего жительства, также обвинялся в изготовлении взрывчатого вещества, которое использовалось при покушении на главу администрации города Пицунда Ардзинба, был осужден к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания также в исправительной колонии строгого режима.
Муртаз Саканя осужден за незаконное хранение и изготовление оружия на 4 года. Однако он освобожден в связи с фактически отбытым сроком нахождения под стражей на период следствия. Томас Барциц оправдан за недоказанностью его причастности к совершению преступления. Также из состава обвинения был исключен как недоказанный факт участия вышеуказанных лиц в подрыве железной дороги, имевшем место напротив музыкального училища в городе Сухум в 2010 году. Суд вынес частично оправдательные приговоры. Даур Амичба рассказал также, что судебной коллегии было вынесено определение в отношении Алмазбея Кчач, согласно которому доказано его участие в организации банды, которая посягала на жизнь экс-президента и сопровождавших его лиц. Однако уголовное дело прекращено в связи с его смертью. Вместе с тем, суд не принял никаких решений в отношении Анзора Будба. Даур Амичба объяснил.
В отношении организатора этого дела Будба Анзора Ремизовича. Дело приостановлено в связи с его розыском. В случае его задержания уголовное дело будет продолжено, будет вынесено судебное решение в отношении него. В Абхазии он не находится. Согласно документам, он проходит лечение в сочинской больнице в связи с наличием у него заболевания. Следственная прокуратура проверялась местонахождение больницы. Были противоречивые ответы. Из больницы то он там находится, то не находится, но это уже предмет проверки Министерства внутренних дел.
В отношении Павла Ардзинба, по словам Даура Амичба, дело в суд не направлялось. Оно было приостановлено в ходе предварительного следствия в связи с тем, что Ардзинба и Ружбей Барциц объявлены в розыск. Адвокат Иван Заранди, который защищает в суде интересы Гицба и Будба, отметил, что отношение к приговору у него двоякое. Он считает, что мера наказания многим фигурантам чрезмерно суровая, так как по делу доказательства собрано не все.
По делу Будба Анзор Ремизович. Вообще я не понимаю, за что его там, какое основание, чтобы его там этот привлекать к этому делу. Он тяжело больной человек. У нас масса документов было собрано о том, что он раковый больной, находится на излечении в клинике. Несмотря на это, судебная коллегия пошла на поводу при Генеральной прокуратуры и отменила вот это постановление свое и взяла его, изменила меру пресечения в арест. Как это исполняться будет, уже не знаю.
Но вы будете подавать касацию?
Пока я должен приговор получить, тоже полностью посмотреть, почитать должен. Мне обсудить с Гитцбой Рауфом.
Ответил Иван Зарандия. Согласно закону, Верховный суд в течение 20 дней должен представить полную версию приговора, после чего Генеральная прокуратура и защита примут решение, обжаловать его или оставить в силе. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Оппозиционная партия «Единое нацдвижение» призывает политические круги и общественность Грузии объединиться для борьбы за то, чтобы парламент страны оставался в Кутаиси. Партия уверена, что это единственный шанс для второго по величине города Грузии сохранить свое значение. Возмущение оппозиции вызвало решение Конституционной комиссии, согласно которому после внесения изменений в Конституцию из основного закона могут изъять запись о том, где конкретно располагается парламент. В настоящее время этим местом указан город Кутаиси, информируют новости Грузии. Кутаисская организация нацдвижения считают, что перенос парламента из Кутаиси станет катастрофой для города и обвиняют местные власти в обмане избирателей. Мэр Кутаиси и губернатор Имерети в один голос убеждали, что такой опасности не существует. Но они собираются вновь обмануть население и на второй день после выборов перенести парламент из Кутаиси. Это будет катастрофа для города, считают в ЕНД. Агентство Associated Press опубликовало расследование о массовых сексуальных преступлениях миротворцев ООН по всему миру. В нем рассказывается о почти 2000 случаях сексуальных домогательств, от которых, как утверждается, пострадали около 300 детей. Представители ООН пока не прокомментировали эту информацию. В качестве примера агентство приводит Гаити, где с 2004 по 2007 год более 130 миротворцев из Шри-Ланки систематически домогались и эксплуатировали 9 детей. 114 военнослужащих были отправлены домой. Никто из них не получил уголовного наказания. Такие данные содержатся в докладе ООН для внутреннего пользования, уточняет Associated Press. Агентство также приводит интервью жертв сексуальных преступлений. Юрисдикция ООН не распространяется на миротворцев. Обвинить и наказать сотрудников Всемирной организации могут только власти стран, граждане которых состоят в миссиях ООН и подозреваются в подобных преступлениях. В марте генсек ООН Антонио Гутерреш призвал бороться с сексуальным насилием со стороны миротворцев. Авторы расследования отмечают, что для решения проблемы нужно заключить в рамках ООН специальное соглашение. Дальнобойщиков, протестующих против системы «Платон», которые мешают работать своим коллегам, будут задерживать. Об этом в ходе экстренного совещания заявил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии разгорается скандал вокруг высказываний спикера парламента Ираклия Кубахидзе. Адресатами нападок Кубахидзе стали президент Георги Маргвелашвили, оппозиция и неправительственный сектор. По мнению спикера, именно активность этих субъектов стала определяющим фактором при решении Европейского суда по правам человека, который приостановил вердикт Верховного суда Грузии по делу телекомпании «Рустави-2». По мнению экспертов, тональность подобных заявлений подрывает международный имидж Грузии. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
3 марта Европейский суд по правам человека приостановил вердикт Верховного суда Грузии, согласно которому 90% акций телекомпании были переданы прежним владельцам. Спикер парламента Ираклий Кубахидзе выразил уверенность, что на решение Европейского суда по делу «Рустави-2» повлияла консолидированная позиция ряда политических субъектов. Он поделился этим с журналистами перед началом заседания Конституционной комиссии.
Существуют определенные признаки, что президент Грузии, конкретные политические партии и ряд других субъектов пытались оказать политическое давление на Страсбургский суд. Они направили в Страсбург письма в суд, и, разумеется, под их влиянием суд вынес решение. Это не означает, что решение Европейского суда было политическим. Мы говорим о том, что были попытки осуществить на него давление. Это очевидно.
В оппозиции считают, что аргументы спикера не выдерживают никакой критики. По мнению одного из лидеров Европейской Грузии Зураба Джабирашвили, тональность заявления спикера парламента наносит непоправимый вред имиджу страны.
Своим неосторожным заявлением спикер лишь подтвердил, что со стороны руководства грузинской мечты была попытка заглушить независимый канал. Эти слова, напротив, усиливают бытующее в стенах Страсбурга мнение, что власти оказывали влияние на Верховный суд Грузии. И это был не правовой спор между частными субъектами, а политическое сведение счетов. Думаю, бесконечные нападки на президента и независимый канал делают очевидным, что в мечте не выносят альтернативного мнения. Считаю, что при рассмотрении дела по существу Европейский суд примет к сведению эти высказывания.
Аналогичное мнение было высказано и со стороны неправительственного сектора. Представитель грузинского отделения Transparency International Гия Гвилава считает, что непродуманные высказывания спикера как раз играют на руку сторонников Рустави-2.
Тот факт, что объективность Страсбургского суда ставится под сомнение, подрывает имидж власти. Очень печально, что в грузинской мечте не осознают того, что заявления подобного толка говорят о политизации этого вопроса со стороны властей. Напротив, высшие должностные лица государства должны задуматься о том, что послужило мотивацией для Европейского суда при вынесении такого решения, а не искать виновных на стороне.
Однако последующие заявления политического руководства грузинской мечты лишь подтвердили, что слова спикера не являются личным мнением политика. С аналогичными заявлениями выступили вице-премьер Каха Каладзе, глава парламентского комитета Эка Беселия и один из лидеров партии Гия Вольски. В данном контексте не менее любопытными кажутся слова члена Высшего совета юстиции Евы Гуцеридзе. Напомним, в январе текущего года ее кандидатура выдвигалась от квоты Грузии на должность судьи в Европейском суде, но так и не была утверждена.
Конечно же, это давление на Страсбургский суд, когда на него обрушивается поток негативной информации. После того, как этим обращением рукоплещет неправительственный сектор, в суде могли подумать, что в Грузии происходит что-то ужасное. И именно по этой причине было принято столь радикальное решение.
Георгий Маргвелашвили уже в который раз становится главной мишенью для большинства. На этот раз он решил не реагировать на их абсурдные обвинения. На встрече со студентами президент в шутку обронил, что кроме Страсбургского суда он контролирует и Нью-Йоркскую фондовую биржу. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Возвращаемся к результатам президентских выборов в самопровозглашенной Республике Южная Осетия, которые поставили под вопрос не только внимание граждан к политическим рекомендациям Москвы, но и вообще понимание Москвы и Цхинвали сути их совместного государственного проекта. Его риски и бонусы в рубрике «Некруглый стол» мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с политологом Юго-Осетинского университета Диной Алборовой, ее коллегой из Института экономики РАН Александром Караваевым и московским журналистом Михаилом Шевелевым.
Некруглый стол.
Михаил, первый вопрос к вам. Вы очевидец событий, а человек со стороны. Как проходило голосование? Какие были мотивы? А ведь граждане, в общем, призывали голосовать за действующую власть. Почему такой результат?
Оговорюсь сразу, что я немножко ограниченный свидетель. Я был на избирательном участке, который был организован в Октябрьском районе Северной Осетии. По поводу мотивации тех людей, которые собрались там, они были довольно отчетливы. Во-первых, очень массовая явка. Люди готовы были выдерживать организационные неурядицы. Честно сказать, их мотивация меня очень порадовала, потому что они были не за действующую власть, не за претендента на эту власть. Они были за сменяемость власти. Вдруг этот мотив очень внятно заиграл среди тех, кто были моими собеседниками.
Вы говорите о сменяемости не очень хорошей власти или сменяемости власти вообще теоретически?
Вот странным образом. Те, с кем я разговаривал, очень здраво оценивали и действующую власть, и претендентов, и говорили о том, что важно, чтобы они меняли друг друга. Ни те, ни другие, мягко сказать, в глазах этих людей идеалами не выглядели.
Дина, Южная Осетия уже второй раз опрокидывает все политологические расчеты и веру в то, что, как скажет Москва, так и проголосует. Чем связана эта склонность к фронде?
Во-первых, я хочу согласиться с Михаилом и с его оценкой. В случае и та мотивация того, что надо проголосовать за Будпро, скажем так, московского и на того, кого указывает Москва, в принципе, здесь особо не действует, потому что кто бы ни сменился, он все равно вектор пророссийский не меняется. Поэтому как-то особо такой важной роли это не имеет со стороны Южной Осетии по направлению, скажем так, раз. Поэтому это одна из причин того, что обычно это не играет такой решающей роли.
Александр, нет ли в Южной Осетии, ну и в Абхазии тоже, некой ловушки для Москвы? С одной стороны, Москва может быть уверена, что кого бы ни выбрали, курс останется пророссийским, и как будто бы она не слишком взыскательна к собственному выбору своего фаворита.
Да, мне кажется, может быть, перестали на самом деле слишком суетиться вокруг вот этих региональных выборов. Действительно, ведь это совершенно справедливо, что маяк внутриполитический, что для Абхазии, что для Южной Осетии, он не выходит за рамки допустимого с точки зрения Кремля маневра. Это республики уже в составе России. Да? Ну, здесь можно спорить о формулировках там, и окончательных юридических тонкостях, но фактически мы понимаем, о чем то имеем в виду. Чиновники, скажем, в конкретно взятом каком-то управлении администрации президента могут делать определенные ставки и, скажем так, определять наиболее приемлемого с точки зрения там, управляемости для себя кандидат. Но биться за то, чтобы, значит, любыми способами привести его к власти, за это биться не будут уже. Поэтому, мне кажется, вот именно сейчас эти выборы продемонстрировали такую вот допустимую свободу маневра, которую Москва дает Южной Осетии. Наверное, лучше так сказать. Оставляет вот это вот право юго-осетинского народа самому решать вот, ну, в рамках тех механизмов, которые уже там отработаны.
То есть Москва, по-вашему, не видит какого-то синдрома Януковича?
Ну, понимаете, есть определенная, скажем так, вот бюрократическая такая работа, да, ну, или традиции. Но вот они, собственно, проявляются во встречах президента России с действующим президентом перед выборами, да. Ну, может быть, этой встречи, может быть, не надо было организовывать столь там явно, да. Но я думаю, что в целом, мы же все помним, да, что спикера выигравшего, соответственно, освещал, значит, на власть как бы своим советом бывший президент Медведев, да. То есть это калибровка внутри одной орбиты.
А, Михаил, вы видели выборы в других регионах России? Это все-таки российские выборы или не совсем?
Я думаю, что это не совсем российские выборы в силу нескольких обстоятельств. Во-первых, это не российские выборы по очень высокому уровню доверия, на самом деле, к системе подсчета голосов. Есть симпатии к одному кандидату, есть симпатии к другому, есть массовая антипатия по отношению к обоим, но такого ярко выраженной убежденности в том, что результаты могут быть фальсифицированы, нет. И мне кажется, это важное отличие. Второе отличие – это реальная конкуренция. Возникла ли она в силу межведомственной борьбы или в силу каких-то других причин – это второй вопрос. Но конкуренция реальная. И в Абхазии, и в Южной Осетии. И мне кажется, что вот здесь аж ловушка для Москвы, о которой вы говорите, вот здесь она таится. Не сегодня. Может быть, не завтра, но послезавтра там есть капкан.
Дина, вот как раз поговорить о ловушках хотелось бы. С одной стороны, такой праздник демократии, такая конкуренция, которая России и не снилась. А с другой стороны, мотивация – просто сменяемость власти. А потом до следующих выборов – это течение, тоже течение времени, отсутствие связи между, собственно говоря, выборами и тем, как будет проходить жизнь после этих выборов.
Это не просто сменяемость власти. Все дело в том, что масса проблем остаются нерешенными. И они переходят, скажем так, от одной власти к другой. В первую очередь, это социально-экономический блок. Если во внешней политике тут все понятно, в вопросах безопасности тоже, то вот в социально-экономическом плане тут пока, конечно, вопросов очень много и проблем. Поэтому вот смена этой власти тоже надежды на то, что изменится ситуация в этом. Но то, что вы говорили про ловушки, какие могут быть в Москве, вот я хочу отметить одну очень важную вещь для меня, во всяком случае, то, что я вижу. Естественно, что Южная Осетия, она живет согласованием с Москвой наша жизнь проходит. В принципе, наш бюджет, он строится в основном из тех денег, которые мы получаем из Москвы. И, в принципе, это хороший метод, хороший момент такого давления на всякий случай, если что-то будет происходить на будущее. И в этой связи я бы просто хотела отметить вот один минус, который я вот вижу. При таком присутствии Москвы все-таки Москва очень далека от Южного. И она особо не вникает во внутреннюю составляющую, то, что здесь происходит. Создается впечатление, что есть очень важные вещи, да, для Москвы. Ну, это естественно, вот эти южные рубежи, там должно быть спокойно и стабильно. Каким образом? Это уже лирика, это уже не важно. Вот эти вещи очень важны. Это происходит, на мой взгляд, далеко не очень хорошими методами. И все, что здесь называлось стабильностью, это довольно такой поверхностный взгляд на ситуацию. Я думаю, что вот в этом плане могут быть какие-то ловушки тоже.
Александр, Дина избавила меня от необходимости формулировать вам вопрос. Действительно, вот что Москва понимает и что Москва хочет от Южной Осетии? Ну и от Абхазии тоже.
Ну, наверное, с чем я соглашусь, а с чем, допустим, я бы готов поспорить. Конечно, я соглашусь с тем, что главные вещи, они уже как бы решены, и они касаются вопросов безопасности и, скажем так, вот стабильности, которая включает в себя и политическую, и макроэкономическую стабильность. В том числе. Что Москва бы хотела? Ну, наверное, были пожелания сделать из Южной Осетии какую-то витрину модернизации региона, да, для того, чтобы показать, что там можно было сделать. Но этого не получилось. Сейчас ведь что важно? Сейчас важно было бы последние годы научить чиновников южноосетинских структур власти правильно распоряжаться этим и правильно управлять. Находить себе партнеров по бизнесу в России, привлекать какие-то новые проекты. Этого, к сожалению, не происходит.
Это все вы говорите на неком таком местном уровне. Я бы хотел получить ответ на более общий вопрос. Москва понимает место Южной Осетии в той системе государственности, которую она сейчас пытается выстраивать?
Вопрос стоит, какое видение относительно того, как Москва вообще создала вектор движения и Абхазии, и Южной Осетии рядом с Россией и в составе России, да, в каких-то смыслах в составе России. Я так полагаю, что просто до конца такого понимания, что хотели бы получить, наверное, пока его нету. С другой стороны, есть какие-то как бы предполагаемые, ожидаемые результаты, которые очерчены там в стратегиях развития, которые периодически озвучиваются высокопоставленными чиновниками одной и другой стороны. И это, собственно говоря, знаете, как бы это как жизнь без идеологии, да, то есть есть как бы дневная реальность, которая как бы шаг за шагом каким-то образом воплощается, без постановки каких-то длительных целей. Насколько это способна, скажем, такая линия избежать трудностей в будущем, сказать трудно. В определенной степени да. На самом деле это в чем-то, может быть, и помогает. Но дело в том, что мы не знаем, перед какими вызовами станет сама Россия через 2, 3 или 5 лет.
Михаил, победитель пришел к своей победе, в том числе и с идеей референдума о вхождении в Россию. Вот как по вашим ощущениям, голосующие за вхождение в Россию понимают свое место вот в этой системе с Россией?
Это на самом деле принципиальный вопрос и самый болезненный. Они кто-то понимает, кто-то не понимает, но разное целеполагание. Когда мы говорим о целях Москвы, мы все-таки, мне кажется, забываем, что и Южная Осетия, и Абхазия имели одно очень практическое функциональное назначение. Это был рычаг давления на Грузию. И у Москвы советской, и у Москвы постсоветской. Ясно сейчас, что эта цель не достигнута и ни в какой ближайшей перспективе достигнута быть не может. Вызовы, которые стоят перед самой Россией, ну, в общем, они довольно понятны и они довольно существенные. Это вызовы, прежде всего, экономические, социальные и внутриполитические тоже, как показывают последние события. В этой ситуации голосование на референдуме о вхождении в Россию — это будет голосование отчаяния, потому что не проголосовать за вхождение в Россию трудно. Проголосовать за вхождение в Россию — это значит разделить вот эти вызовы, которые с каждым днем становятся все более и более очевидными.
Дина, некий уровень достигнут, да, Южной Осетии за время независимости. Нет ли ощущения вот нависающего потолка, который при нынешних ресурсах, при нынешнем положении дел все равно не пробить? И вот это то самое отчаяние, о котором говорит Михаил, который может толкнуть граждан на любое голосование, вне зависимости от того, понимают они, что такое навеки с Россией или не понимают.
То, что, например, этот вопрос связан абсолютно с вызовами и, в первую очередь, с вопросами безопасности, это очевидно, конечно. Еще, например, я могу сказать, что лет 6 назад сторонников независимого пути развития было больше, и сейчас как-то их становится меньше. То есть люди все-таки, видя, что происходит вокруг, наблюдая за всеми процессами и региональными, и международными, они все-таки задаются большими вопросами. Чувствуют себя не очень комфортно и не очень безопасно. Но в таком глобальном смысле, да, этого слова. То есть никто не знает, какие вызовы завтра окажутся перед Южной Осетией и справится ли Южная Осетия с этими вызовами без России. Есть однозначный ответ, что не сегодня ситуация такова, что граница с Грузией закрыта, единственная дорога, единственный путь во внешний мир, он все равно тоже лежит через Россию или в России, в общем-то, все это имеет значение, это тоже играет свою роль. Есть декларированные вот эти лозунги «Навеки с Россией», что Осетия всегда стремилась в Россию и жить с Россией. Ну, я не знаю, насколько это верный или неверный путь, но с другой стороны, проблема разделенности народа, это тоже имеет очень важную составляющую. И то, что Северная Осетия — это часть России, это тоже влияет на вот этот вектор и на этот путь.
Дина, скажите, а влияет ли на умонастроение людей устройство России, то внутриполитическое, внешнеполитическое состояние России, те вызовы, о которых говорилось выше?
Вы знаете, я думаю, что здесь мало кто об этом думает. Об этом никто не говорит, это не обсуждается. Это уже шаг второй, как говорится.
Александр, вы в ходе нашего разговора как-то говорили и о том, что Осетия фактически часть России, и о том, что она все-таки не Россия. Есть ли в этом признак некой двусмысленности того положения, в котором Южная Осетия вообще оказалась? Что делать в Москве? Нужна ли Южная Осетия вот такая недвусмысленная в составе России?
Мне кажется, что с точки зрения наличия эффективного сценария хозяйственного и социально-экономического взаимодействия, мы могли бы выстроить в рамках вот такого отношения спутник на орбите, да, независимая Южная Осетия юридически сохраняет свой статус, но как бы социально-экономически полностью интегрирована. В рамках этого сценария вполне возможно выстроить достаточно эффективные и плодотворные отношения. Насколько принесет пользу полная интеграция? Да, здесь тоже есть свои плюсы. Но это, мне кажется, до самого последнего момента, даже после референдума, это все равно останется вопросом дискуссии, как, собственно, кстати говоря, остается вопросом дискуссии, так ли надо было включать в состав России Крым. Может быть, стоило бы как бы сохранить какую-то свою индивидуальность и умножить ее какими-то хозяйственными и экономическими практиками, отдельными от российской действительности. Я говорю о том, что как бы вот эта свобода выбора, которая остается и в сознании людей, и, собственно говоря, подтверждена наличием реального механизма свободных выборов, она ведь имеет продолжение и в других вещах. То есть нам нужно было бы как-то думать и выстраивать жизнь Южной Осетии, опираясь, собственно говоря, на какие-то уникальные особенности. К сожалению, конечно, вот сложившиеся обстоятельства вот этого конфликта, который начался с момента распада СССР, не позволяют Южной Осетии полностью использовать все ресурсы как Грузии, так и других развитых стран мира. Да? А это было бы, конечно, наиболее оптимально и идеально, скажем так, сценарий развития, когда рядом с Россией, имея дружественные отношения с Россией, питаясь от России различными финансовыми и прочими ресурсами, Южная Осетия могла бы как бы выходить во внешний мир. Вот если бы в рамках вот этого процесса врастания в Россию юго-осетинский народ мог бы получить эти преимущества, то это бы, наверное, как раз было бы и окончательным ответом на вопрос, каким образом должна развиваться Южная Осетия.
В рубрике «Некруглый стол» Вадим Дубнов обсуждал выборы в Южной Осетии с политологами Диной Алборовой и Александром Караваевым и журналистом Михаилом Шевелевым.
Некруглый стол.
В Чаатуре накануне 11 апреля в одной из шахт, где добывается марганец, погиб слесарь. Как стало известно, он упал с высоты, равной третьему этажу. По предварительной информации профсоюзов угольной и горной промышленности, на месте не были соблюдены меры безопасности. С подробностями Анастасия Славинская.
Многие годы в шахтерском городе Чиатура, где добывается марганец, ничего не меняется, говорит сигналист канатной дороги Лали Хведалидзе, доставляющая работников к одной из шахт и обратно. Он с его проблемами как будто застрял в определенном временном отрезке, все так же на пороге экологической катастрофы, с людьми, которые рискуют своим здоровьем и жизнью ради небольшого заработка. Рискуют шахтеры, которые проводят самые сложные работы под землей. Рискуют другие рабочие компании. Рискует, по сути, каждый житель Чиатуры, который ежедневно вдыхает марганцевую пыль. Компания Georgian Manganese не обеспечивает меры безопасности ни на рабочих местах, ни непосредственно при добыче и перевозке марганца, из-за чего воздух в городе загрязнен до предела, рассказывает Лали. И пока не будет создан эффективный механизм контроля, руководство компании вряд ли что-то изменит, говорит сигналистка.
Мы не защищены ни от чего. Даже я, потому что место моей работы, это здание, уже разваливается. Если однажды оно действительно развалится, я вряд ли успею выбежать. Ничего не меняется. Никто не обращает внимания на условия работы людей, потому что все это связано с расходами. А эта компания ориентирована только на прибыль.
Слесарь, который погиб накануне в Чиатуре, 58-летний Резо Талахадзе. Сейчас профсоюзы угольной и горной промышленности намерены направить своего сотрудника для расследования произошедшего. Он, по словам представителя профсоюзов Тамаза Долоберидзе, подготовит отчет, который будет представлен руководству компании. Если нарушение норм безопасности подтвердится, а компания не согласится выполнить условия, предложенные профсоюзом, спор перейдет в суд. Долоберидзе рассказывает о том, что им удалось узнать на первом этапе.
То, что мы знаем по предварительной информации, он работал у того места, где была вырыта яма для монтажа какой-то установки. Она не была огорожена, и, насколько нам известно, он в эту яму упал.
Сказал Долоберидзе. Изучением произошедшего в Чатурской шахте обещает заняться и Департамент политики труда и трудоустройства, функционирующий при Минздраве. По словам его главы Эльзы Чкереная, они проводят проверки в определенных компаниях при условии, что руководство самой компании согласно на это. При этом рекомендации, которые разрабатывает департамент после инспектирования, не носят обязательный характер. Чкереная говорит, что есть компании, которые добровольно исправляют практически все, что советует департамент, но есть и такие, которые игнорируют их. Профсоюзы, как и неправительственный сектор, в один голос твердят, что полномочия этой службы должны быть расширены. Говорят о необходимости создания эффективного механизма контроля. По словам Томаза Долоберидзе, крайне важно, чтобы эта служба могла проводить спонтанные проверки компаний и могла выписывать штраф в случае, если найденные нарушения не будут исправлены. Сейчас же деятельность департамента носит больше формальный характер, и ожидать, что большинство работодателей добровольно согласятся улучшить условия труда, не приходится. Лали Хвадалидзе из Чиатуры убеждена, для того, чтобы в ее родном городе что-то изменилось, люди должны сами что-то предпринять.
Я прекрасно понимаю, что без борьбы мы ничего не добьемся. Люди должны показать, что они готовы побороться за свои права. Но, с другой стороны, у людей и времени на это нет, и сил. Когда человек отработает несколько смен подряд, сложно требовать от него еще чего-то. Люди устали.
Говорит Лали Хвадалидзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.